Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с публикации в РБК. Сказано там, со ссылкой на источники, что Шойгу, Лавров, Шмелева и Проценко не перейдут в Государственную Думу работать. Потом мы поговорим о создании реестра, значит, о котором объявила директор Лиги безопасного интернета, член общественной палаты Екатерина Мизулина. А в Роскомнадзоре объяснили создание реестра социальных сетей. Это дополнение, тот самый нормативный акт к закону, который обязывает социальные сети удалять запрещенный контент. В ГИБДД объявили, что перестали штрафовать российских водителей за превышение средней скорости 7 лет. Это правило действовало. Теперь его решили отменить. И в конце поговорим о том, что депутаты предложили ввести новое наказание для наркоманов. Речь идет об уголовной административной ответственности за уклонение от лечения, а также склонение к употреблению запрещенных веществ за деньги. В «Умных парнях» у нас сегодня финансовый омбудсман Павел Медведев. Говорить мы сегодня будем о списании долгов по досудебному банкротству, о том, что Россия увеличила траты на обслуживание госдолга, об идеях замглавы Центрального банка по пенсиям господина Швецова, еще сюда же, в эту же копилку, отказ правительства от индексации пенсий для работающих пенсионеров. Обо всем этом поговорим. А сейчас давайте о движении коротко.
В движении.
Так, что нам показывает Яндекс? Яндекс нам показывает 5 баллов. Движение в городе, в самом городе рабочее. С МКАДа начну. Здесь основное затруднение в районе Котельников и Дзержинки. Вот этот весь участок начинает съезда на Лермонтовский проспект. И постоите вот до этой дороги, которая в Марьино ведет. Так, еще на юге МКАДа небольшое затруднение есть перед Ярославкой. Внешняя сторона притормаживает. Внутренняя тоже притормаживает перед Ярославкой. Пробка начинается от Осташковского шоссе. Есть затруднение по внутренней и внешней стороне от Строгина до, соответственно, съезда куда? В Очаково. Матвеевская. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо. Пробка по внешней стороне от Соколиной горы начинается, заканчивается она в районе Савеловской эстакады. По внешней стороне весь запад тоже стоит. И внутренняя сторона тоже там тяжело едет. Есть затруднения в районе метро Тульская. По Садовому кольцу самое тяжелое затруднение. Аж бордовым помечает эти участки Яндекс. Это Таганский узел, сама площадь и все прилегающие к ней улицы. И есть затруднения на Якиманке. Вот здесь вот, где Ленинский, Шабловка, Мытная улица, метро Добрынинское, Садовое кольцо. Вот это вот все здесь, в общем-то, бордовое. Яндекс так помечает. Но еще Кремлевские набережные тоже стоят.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей Васильевич спрашивает, а для чего пробки-то говорить, если у каждого в гаджете есть Яндекс? Реклама Яндекса? Андрей Васильевич, нет, не реклама Яндекса. Даже странно, правда? Нет, мы по доброй воле это делаем. Ну, во-первых, это средство нашей с вами коммуникации, потому что вы звоните в эфир и сообщаете, это перекличка, а вот это живое общение, в конце концов. Ну, и мы допускаем, что у некоторых людей, например, сел телефон, в конце концов, а радио есть. И вот они едут, и хорошо, если мы попадаем как раз в точку и сообщаем о тех пробках, где человек сейчас едет. Итак, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева, Денис Проценко не планируют переходить в Государственную Думу. Единственным кандидатом из пятерки списка «Единой России», кто возьмет мандат, может стать Анна Кузнецова. Как раз с пятеркой намерен встретиться президент Владимир Путин. Что здесь еще сказано? РБК, об этом рассказали два источника, близких к Кремлю. Общение с лидерами списка предварительно запланировано на 27 сентября. Как ожидается, именно тогда и будет поставлена точка в вопросе, кто из пятерки вот этой вот возьмет депутатский мандат. Ну и далее шли рассуждения о том, что кто все-таки, и источники сходятся во мнении, что все-таки в Государственную Думу пойдет Кузнецова, детский омбудсман, а все остальные, ну, скорее всего, останутся на своих рабочих местах. Алексей Мухин с нами, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем тогда нужно было, в принципе, участие этих людей в выборах?
Для того, чтобы сформировать консолидированный элемент представительной власти в лице Единой России для выполнения так называемой народной программы. То есть достаточно большого комплекса социальных инициатив, которые в значительной степени выказало само население, и которые были оформлены в виде этой программы.
Но если они не переходят в Государственную Думу, а люди, в общем-то, голосовали, видя, например, этих людей, да, меняется восприятие партии избирателями или нет?
Я понимаю тонкий момент, да, действительно, есть очень серьезные политтехнологические и имиджевые риски для «Единой России». Но я просто напомню, что «Единая Россия» использовала паровозы всегда. И это, конечно, влияло на ее избирательный облик, но, тем не менее, «Единая Россия» традиционно является определяющей политической силой в стране до сих пор. Поэтому я думаю, что к этому такому паровозной модели уже население привыкло и не так сильно реагирует. Главным, я считаю, на самом деле, здесь все-таки то, что население приняло результаты выборов. Видите, нет никакого серьезного возмущения, даже в соцсетях, казалось бы, да? С одной стороны, можно было сказать, что затруднительно вызвать сейчас людей на улицу под дождь, чтобы протестовать против результатов выборов. Я так понимаю, они всех устроили просто. И население, и политические партии.
Ну, просто, Алексей Алексеевич, вот здесь наш слушатель Михаил говорит, но получается эффект обманутых ожиданий со стороны самих избирателей. Может быть, они на участок пошли, увидев, что, как вы сказали, паровозы в этом списке, а в итоге, получается, пойдут другие люди.
Как вы думаете, население у нас настолько глупое, чтобы не понимать, что, к примеру, Сергей Шойгу на своем месте в качестве министра, что Денис Проценко отлично лечит людей, а депутат из него никакой? Извините уже за прямую такую речь.
Не знаю, он же не был депутатом. Мне сложно сказать, думаю, какой он депутат.
Я думаю, что население как раз довольно адекватно отреагировало на создание вот этой пятерки, которую в некоторых кругах называли великолепной, для того, чтобы... Ну, все поняли, что происходит. Происходит сохранение основного контура конфигурации политической системы. Что, собственно, и произошло. Видимо, это общественный консенсус. А отразится ли это на позициях «Единой России» в будущем? Думаю, да. В регионах вряд ли. На федеральном уровне может быть. Все будет зависеть от того, как «Единая Россия» будет выполнять свои предвыборные обещания. Кстати, это касается и КПРФ, ЛДПР, и «Справедливой России», которые взяли на себя очень много чего. И как они это собираются делать? Посмотрим.
А что касается Кузнецовой, почему из пятерки, ну, теоретически она только?
Анна Кузнецова, да, действительно, еще до результатов выборов и до голосования входили слухи экспертной тусовки относительно того, что именно она в единственном экземпляре перейдет в Государственную Думу. Возможно, у нее изменились какие-то жизненные обстоятельства, возможно, она приняла для себя вот это решение, как и остальные участники федеральной части списка «Единой России». Вполне вероятно, да, что она станет депутатом. Станет ли она спикером в этой связи, сомневаюсь, у нее недостаточно для этого опыта. И здесь все-таки должен быть политический тяжеловес на позиции спикера.
Здесь еще, Алексей Алексеевич, важный момент. Какова процедура отказа от мандата и кто вместо них?
Процедура достаточно сложная, с одной стороны, с другой стороны, простая. В течение 5 дней, насколько я помню, надо будет дать заявление относительно того, что кандидат освободился с предыдущих должностей, выйдя, так сказать, из предвыборного отпуска. Центральная избирательная комиссия должна утвердить это, соответственно, выдать мандат. Либо кандидат должен отказаться от мандата, и тогда он переходит к следующему по очередности кандидату.
Почему вы отметили, что как раз не появление Шойгу, Лаврова, Шмелева и Проценко в Думе не отразится на региональных позициях «Единой России», а может каким-то образом сказаться на федеральной повестке?
Очень просто. Технически население в регионах, оно все-таки оперирует политическими категориями и рассматривает в качестве кандидата своих местных политиков, редко заглядываясь на политиков федерального уровня, понимая, что это несколько такие абстрактные категории. Люди в регионах очень прагматично настроены, и они, в принципе, принимают и понимают эти правила игры. У нас уже устоялась политическая культура, поэтому не стоит ее недооценивать. Ой, сейчас вот кричат, что, видите, паровозы, это, извините, это очень наивно сейчас просто.
Здесь просто еще, знаете как, здесь тест такой на погруженность в избирательный процесс со стороны самого избирателя. Ну, то есть дальше пяти фамилий вниз, ты, как вы считаете, большой процент граждан изучали, кто там вообще в партии?
Конечно, ходят. У нас homo-politicus очень развит этот феномен. Люди политизированы и соцсетями, и мессенджерами, и медиа. И они внимательно смотрят, особенно региональные списки. Ну вы что? Это те времена, когда туда не ходили, что называется, уже прошли, миновали.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Принято. Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, еще. Удивительно, что в лидерах партии топ-5 оказались люди, которые в силу исполнения должностных обязанностей должны быть, обязаны быть лучшими. Нет ли здесь противоречия? А какие противоречия? Я не очень понимаю, таксист. Ну, по идее, да, Алексей Мухин сказал, что это такая политтехнологический прием. Прием довольно избитый, и, в общем-то, ну, скажется это каким-то образом на... Поменяется ли восприятие партии, изменится ли оно, восприятие партии избирателями? Ну, большой вопрос с учетом того, что, вот как говорит Алексей Мухин, люди дальше пяти фамилий вниз тоже читают, кто, в принципе, представляет партию. Что значит «не хочу», выделился, выбрали «иди работа», говорит Панк 13-й, никто не говорит «хочет», «не хочет». Речь идет о целесообразности, не забывайте. То есть Шойгу, Лавров, Шмелева, Проценко, ну, если верить источникам РБК, то они все-таки нужны на своих местах здесь. Ну, да, они избирались, вот, но они важнее на своих местах, чем в Государственной Думе. А вот Сергей говорит, вот хорошо, что не надо им никуда переходить в Думу, они на своем месте хорошо выполняют работу, а вот какой квалификации придут люди на их место, неизвестно, так что пусть на своих местах и остаются. Говорит наш слушатель Сергей. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, есть еще тут такой момент, что секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил журналистам, что намерен по очереди встретиться с Кузнецовой, Проценко и Шмелевой, обсудив с ними возможность перехода в Государственную Думу. Владимир Путин во время заседания Восточного экономического форума признавал, что ему будет жалко отпускать в Думу Шойгу, Лаврова, но при этом подчеркивал, что решение им предстоит принимать самим. И насколько я знаю, если не ошибаюсь, Дмитрий Песков буквально полчаса назад сообщил, что будет, наверное, эта встреча. Сейчас я попробую найти это сообщение. Что, да, встреча Путина с лидерами списка «Единой России» планируется на 27 сентября в режиме видеоконференции. Состоится до конца недели. Путин проведет по видеосвязи встречу с руководством политпартий, в том числе поздравит «Единую Россию» с победой. Песков заявлял, что президент намерен встретиться и с главами регионов, выигравшими выборы. Эти встречи, как планируется, состоятся в субботу 25 числа. Сообщалось, председатель «Единой России», зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев планирует принять участие во встрече Путина с партиями.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Реестр соцсетей. Роскомнадзор объяснил создание такого реестра. Будут обязаны самостоятельно устранять запрещенный контент и публиковать отчет о своей работе. Об этом нашей радиостанции сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Включение площадки в реестр соцсети налагает на нее обязанность самостоятельно следить за тем контентом, который нарушает российское законодательство. Основная задумка состоит в том, чтобы оперативно, без участия госорганов, принимать меры по удалению такого контента противоправного, в том числе трэш-стримов, которые с участием госорганов оперативно заблокировать крайне затруднительно. То есть теперь за этим должны будут следить соцсети, а иначе будут санкции. Мой коллега поговорил с Екатериной Мизулиной, директором Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты Российской Федерации. Давайте ее послушаем, потом обсудим.
С 1 февраля в России вступил в силу закон о так называемом самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым эти социальные сети должны будут самостоятельно блокировать, удалять весь деструктивный и опасный контент и оперативно, своевременно реагировать на те жалобы, которые к ним поступают от пользователей в связи с распространением такого рода опасного контента. В соответствии с этим законом как раз Роскомнадзор обязан создать реестр социальных сетей, которые имеют посещаемость более 500 тысяч человек в сутки. Сейчас мы видим, что сначала Роскомнадзор разработал критерии, на основании которых этот реестр будет создаваться. Теперь он начал создаваться, и мы только приветствуем это начинание, потому что как только этот реестр будет создан, как только он начнет работу, и социальные сети сами будут об этом уведомлены, то есть предупреждены, что они в этот реестр включены, то автоматически начнет работать вот этот новый закон, который, как мы считаем и считают многие эксперты, позволит снизить число опасного такого запрещенного контента, который распространяется в социальных сетях.
То есть создание этого реестра, это получается как бы продолжение вот этого закона, и туда будут включены те как раз соцсети, которые подпадают под этот закон. Да? Я так понимаю, правильно?
Да, это обязанность Роскомнадзора по этому закону. Без него, по сути, сам закон не сможет в полной мере начать работать. И действительно, этот закон будет распространяться именно на те платформы, на те площадки, которые имеют посещаемость более 500 тысяч россиян в сутки, да, или российских пользователей, и они будут обязаны все эти требования, которые в законе прописаны, исполнять.
Хорошо. Есть еще вот такой комментарий, что основная задумка создания этого реестра состоит в том, чтобы оперативно, без участия госорганов, принимать меры по удалению вот этого контента противоправного. А что это значит? Это значит, что Роскомнадзор сможет без решения суда, без постановления прокуратуры как-то вмешиваться в информационную политику соцсетей, или как это выглядит?
Это не совсем верная трактовка того закона, который вступил в силу как раз в феврале этого года. На самом деле, по этому закону социальные сети сами должны будут весь опасный контент вычищать. То есть сами должны будут там удалять материалы с суицидами, незаконные материалы там с рекламой онлайн-казино или азартных игр, ну, разную такую опасную информацию. Вот если они этого делать не будут, и кто-то пожалуется, да, и обратит на это внимание, то тогда они будут привлечены к ответственности в виде достаточно крупных штрафов для них. То есть это механизм, который сейчас работает во многих странах мира, когда никто их не заставляет, а они сами просто изначально обязаны и приводить правила сообществ, которые у них есть, да, у всех площадок, и свою работу настраивать, работу своих технических сервисов, своих фильтров настраивать так, чтобы этот контент отсекался автоматически.
Сейчас же тоже штрафуют и Твиттер, и Инстаграм, и Фейсбук вот за неудаление такого контента. Или это немножко другая статья там?
Нет, это немножко другая просто модель изначально работы, потому что сейчас штрафуют, когда кто-то пожаловался, кто-то обнаружил. Ну, то есть уже после того, как нарушение состоялось. А по новой системе они сами должны будут эти площадки до того, как это кто-то еще обнаружил, вот эту информацию всю блокировать, удалять без вмешательства Роскомнадзора. Именно задача, чтобы социальные сети сами весь этот контент находили плохой, сами предотвращали, в общем-то, его распространение без каких-то дополнительных там жалоб от граждан, от органов власти, там, от того же Роскомнадзора.
А что делать, если критерии оценки вот опасного контента у Роскомнадзора и у соцсети будет разный? Ну, то есть Facebook посчитает, что это, в принципе, нормальная информация, а Роскомнадзор будет считать, что это запрещенная какая-то.
Роскомнадзор в данном случае не может ничего посчитать. Есть закон, в котором все четко прописано, какая информация относится к опасной, ну, к запрещенной или ограниченной к распространению на территории России. Там достаточно большой перечень видов информационной продукции, информации, которая запрещена и которую в соответствии с этим законом соцсети должны ограничивать для распространения среди российских пользователей. То есть здесь не должно быть никаких трактовок, так скажем, да. Именно из-за этого как бы социальные сети также должны будут обязаны и свои правила, внутренние сообщества. Там у того же Фейсбука есть правила сообщества, у ТикТока есть. И они должны как раз эти правила внутренние привести в соответствие с нашим законодательством и включить туда все виды информации, которые на территории России к распространению запрещены либо ограничены.
Это была Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами обсудим. Вы приветствуете создание вот этого реестра социальных сетей. Теперь они самостоятельно все-таки должны выявлять, блокировать в России информацию. Какую информацию? Которая порочит гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, связи, значит, в связи с их там политическими убеждениями, выявлять и блокировать вообще всю информацию запрещенную, которая у нас здесь не должна распространяться, как то, значит, детское порно, интернет-казино, дистанционная продажа алкоголя, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, информация, склоняющая детей к опасным для жизни незаконным действиям, информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству, символам государственным, призывы к массовым беспорядкам и так далее, и так далее, и тому подобное. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, панк 13 говорит, фамилию Хохлов теперь ВКонтакте заблокируют. Ну нет, почему заблокируют? А ведь действительно, это же сейчас серьезный прецедент, насколько я понимаю, с Фейсбуком человек с такой фамилией собирается, не Фейсбук, а человек с такой фамилией собирается судиться с Фейсбуком, потому что алгоритмы с Фейсбука так настроены, что когда упоминается даже, получается, фамилия Хохлов, то алгоритм распознает, что это как будто оскорбление, и блокирует. И в итоге человека постоянно блокирует. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Костя, слушаю вас.
Да, вот у нас сейчас получается, что мы идем к китайской модели интернета.
Почему?
У нас закрытый. Ну, потому что у нас закрытый интернет, в котором полностью все зацензурено. Пропал наш хороший такой ламповый интернет начала нулевых, в который я приходил.
Угу.
Теперь все такие ранимые стали, никого нельзя оскорбить, никого нельзя обидеть. Ну, с одной стороны, я понимаю, как почему это делает государство, с другой стороны, ну, честно, очень грустно по-человечески, что все, ламповость пропала, теперь все будет запротоколировано.
Вы знаете, Костя, но с другой стороны, если, да, зовут этого, это тренер ротора, Дмитрий Хохлов, который просит обязать Facebook прекратить блокировать его фамилию, выплатить уже 150 миллионов рублей за те страдания, которые это ему приносит, и неудобства. Но смысл здесь в чем? Смотрите, Костя, вы говорите, что все вычищается. Но с другой стороны, допустим, социальные сети, любые, Facebook, там, Контакт, Одноклассники, еще что-то, например, не блокировали бы ничего, то в итоге я убеждена, что, скорее всего, это бы превратилось просто в сплошную порнографию, рецепты изготовления каких-нибудь взрывчатых веществ, наркотиков, оскорбление по-любому вообще признаку, просто ты высокий, ты низкий, ты толстый, у тебя такая национальность, у тебя такая национальность. Это, вот оно было бы так. То есть регулировать общественное... Как регулировать общественное поведение в сети... Вот, при условии, что его действительно надо регулировать. Ну хорошо, если вы говорите, что там много цензуры, тогда как это сделать так, чтобы вы не чувствовали, что это цензура? С другой стороны, помните, сколько было претензий к Контакту по поводу того, что оно все никак не могло удалить порнографические материалы? Детское порно, я имею в виду. Боролись очень долго с этим. 7373948, телефон прямого эфира. Тот же самый Facebook умеет банить не тот контент или оскорбление по своим внутренним правилам, но вот какая ситуация. Когда Facebook банит за оскорбление каких-то народов, украинцев, например, или деятелей, а среди наших граждан начинается нытье, что они ни за что, ни про что забанил, Цукерберг гнобит, говорит Виталий. В начале нулевых интернет был не у всех, и на него не обращали внимания, Крел. Но, понимаете, а правила-то нужны? Правила поведения в сети нужны. К сожалению, люди общаться, как бы, многим людям общаться трудно, и они сразу же переходят на оскорбление. Вот и все. И при этом приходится банить. Ну, я просто не могу понять, в чем проблема, например, если будет запрещено распространение порнографии или рецептов изготовления наркотиков. Ну, что-то такое. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, это нужно делать.
Да.
Это чисто гигиенические меры, конечно, тем более, если там оружие или наркотики.
Угу.
И я считаю, что вот движение в сторону вот этой китайской системы контроля за сетями, за интернетом, это в правильном направлении движения.
Я не готова, спасибо большое, я не готова сравнивать это с китайской моделью, честно говоря, вот, потому что можно, Facebook, например, действует по своим абсолютно алгоритмам, и нельзя сказать, что он как-то уподобляется по китайским принципам цензурирования нахождения в сети, вот, а другое дело, что, конечно, получится ли у социальных сетей это чисто технически сделать, вот за всем этим угнаться, а что делать с Даркнетом, например, ну, тоже странная история, да? То есть полностью вычистить, к сожалению, всякую гадость не получается. Но теперь это все будет на совести исключительно социальных сетей. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Несколько ваших соображений по поводу создания реестра социальных сетей. Вячеслав говорит, получится. Почему не получится? Заткнули всем рты и сидите, радуйтесь. Вопрос в том, долго ли такая система просуществует, последствия людям рты закрывать. Вячеслав, еще раз, если вы не поняли, речь идет о том, что социальные сети должны будут блокировать запрещенный контент. Например, трэш-стримы, когда какой-то блогер, к примеру, берет и решает свою барышню там несколько раз приложить лбом об батарею. И, ну и снять это ради лайков. Вот это вот, например, запрещать. Потом пресловутую детскую порнографию тоже запрещать. Почему бы всяким педофилам и извращенцам рот не закрыть? Вот, в этом плане. Я только за. А потом там, значит, рецепты всякие, как наркотики делать. Или еще какую-нибудь ерунду такую психотропную. Тоже блокировать. Вот из всего того, что я перечислила, где здесь ущемление свободы слова? Или что, я не очень понимаю, где здесь? Мне кажется, большинство как раз поддержит это. Так это все по УК запрещено, говорит Панк-3. Конечно, запрещено, но есть социальные сети, которые, как общественные пространства, тоже должны пресекать подобного рода размещение контента. Так, что интересно, многие говорят про китайскую, Виталий пишет, модель интернета. Кто-то хвалит, кто-то критикует, но кто-нибудь ее видел, то есть был в Китае где-нибудь, в Шанхае, пользовался местным интернетом? Скорее всего, нет. Все это или пересказ чьих-то мыслей, далеких от интернет-индустрии, или просто рассказ по типу мифов Древней Греции. Как будут запрещать до или после того, как... Понятно, Юлия говорит. Ну, в целом, не знаю, во время, наверное, Юлия, не знаю. И сложно себе представить, как будут действительно блокировать всех трэш-стримеров, но, по крайней мере, в Твиттер с этим успешно, насколько я понимаю, борется. Это было. Фейсбук тоже, в общем-то, в этом набил хорошо руку, как это делается. Поэтому, возможно, просто площадки работают здесь, соответственно, у нас есть перечень запрещенной информации. Вот, эти площадки работают у нас, поэтому площадки тоже будут обязаны удалять ту информацию, которая у нас считается с точки зрения государства опасной, деструктивной и запрещенной.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ГИБДД тем временем перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Торжественно это надо читать. Коммерсант об этом пишет со ссылкой на заявление МВД. Там пояснили, что используемые формы федерального статнаблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КОАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом в ведомстве не уточнили, как давно граждан перестали штрафовать за одно нарушение, за это нарушение и по какой причине. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, была в России практически 7 лет. И выясняется, что по данным статистического наблюдения нет сведений по делам по этой статье. Вот в чем дело. То есть статья есть, а дел нет по ней. Ян Хейцер с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вы попадали под этот штраф, нет?
Я, к счастью, нет, хотя, бывает, получаю штрафы. В Москве много очень всяких разных новых полосок, которых я не всегда могу зафиксировать, поэтому бывает. Но вот под такой штраф я не попадал, потому что скоростной режим я стараюсь соблюдать. Mm-hmm. Это несложно. тем более трафик тяжелый, поэтому, ну, вот с такими камерами не встречался.
А у вас есть понимание, почему все-таки решили от этой практики отказаться? Потому что сотрудники полиции сами не понимали ГИБДД, как выписывать штрафы здесь и высчитывать, или что?
Совершенно верно. Во-первых, было несколько судебных дел, где потерпевшие выиграли. Да, поскольку в статье КОАП такого штрафа нет и такого понятия нет. Mm-hmm. Да, и я предполагаю, что это дело будущего, и отменили все это пока. Да, ровно пока не проведут изменения в КОАП. И тогда предполагаю, что все это вернется, то есть камеры на средней скорости, они вернутся.
Ну, это, скажем так, проблема здесь в сложности администрирования или в... Что?
Да. Проблема в сложности доказательной базы, да, когда у тебя законом не подкреплен штраф, то выписать его, законного права выписать его нету. И любой желающий может оспорить этот штраф и выиграть. Ну, судья разведет руками и скажет, да, истец прав, поэтому денежки надо будет вернуть. Пока определенная статья в КОАПе не появится, этот штраф работать не будет.
Ну, просто интересно, что обычно, ну, не доказательная, а нормативная база, она появляется вслед за как бы рамочным законом, а здесь получается 7 лет, и за 7 лет невозможно было это сделать. Или это все-таки пришли к выводу в ГИБДД, что это какая-то лишняя строка в КОАПе, лишний пункт?
Нет, я думаю, что просто поднялась некая шумиха, и появился ряд неудобных вопросов, на которые ответил суд. Вот суд на эти вопросы ответил, эти штрафы отменили. Дело в том, что, да, люди попадали, но там люди эти 500 рублей не оспаривали, не боролись за них, воспринимали эти штрафы как должное. И это было небольшое количество прецедентов. За последнее время количество обращений в суд возросло в несколько раз, и поэтому, я думаю, это нормальная реакция на, собственно говоря, отмена этого штрафа. Но уверен в том, что это не навсегда. Я думаю, что КОАП в ближайшее время... КОАП в ближайшее время ждут изменения, и, скорее всего, эта статья будет введена, и тогда штраф будет обоснован. Поэтому вот так вот радоваться этому я бы не стал.
Ян, скажите, а в чем, в принципе, с вашей точки зрения, сложность определения понятия средняя скорость в законе?
Ну, видите ли, в чем дело. Здесь есть два момента. Первое, вот разрешение превышения скорости, вот этот порог 20 км в час, да, который люди имеют возможность, учитывая погрешность ровно на
19 километров, да.
На 19 километров увеличить. Соответственно, при прохождении средней скорости, при измерении средней скорости на расстоянии там какой-то улицы или трассе, это не работает, да. То есть вроде бы как вы в рамках закона ехали, а вроде бы как не в рамках. Поэтому вот здесь спорная ситуация. Потому что рассчитывается все-таки из разрешенной скорости, а не из погрешности. И вот в этом и есть сложность. С точки зрения техники все в порядке, техника работает хорошо, к ней, как говорится, претензий нет. Наши мастера и специалисты по софту поработали, производители камер поработали. И вот появились достаточно... Ну, хорошо работающие камеры. Но, тем не менее, для того, чтобы выписывать штраф, нужна законодательная база. К сожалению, в Москве очень часто происходит, что желание мэрии идет немножечко вперед законом. Впереди законов.
В скольких регионах все-таки был вот этот проект? Или это по всей стране?
Ой, было я введено, вам точно не скажу, не помните. Но, по-моему, это было в Татарстане, это было в Москве.
Московской вот, области.
Московской области, да. Потому что все-таки на улицах города среднюю скорость сложно измерять, потому что они короткие, там нет таких длинных трасс. А за городом это сделать проще. Вот. Я вообще, прежде чем эту скорость среднюю вводил, все-таки навел порядок на всех дорогах страны, чтобы они были комфортными, безопасными. И вот такие нарушения, быстрыми, да, знаки были бы справедливыми, потому что очень часто у нас в стране случайно когда-то установленные знаки, они не меняются, дорога меняется, а знаки не меняются. Ремонт закончился, знак остался. И, в общем, с этим связано очень много проблем. Все-таки понятно. Прогресс не стоит на месте, машины становятся современнее, а вот остальное все не поспевает за этим, к сожалению, к большому. Вот когда это улучшится, не страшно будет и такие камеры вешать, и следить, и предупреждать граждан об опасности.
Спасибо большое, Ян. Да, принято. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. 7373948. Товарищи, попадали вы на этот штраф по средней скорости или нет? Просто очень интересно. Мне вот такой никогда не приходил штраф. 7373948, телефон прямого эфира. И что вы с ним делали? Обжаловали вы его или ходили в суд, добивались правды? Матакен, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте, да.
Ну, на такой штраф я вообще на превышение скорости не попадаю, хоть и работаю за рулем такси, практически не попадаю. То есть один в год это не считается.
Ага.
Вот. Ну, вот это, знаете, на мой взгляд, это очередное издевательство юристов над физиками. Потому что нельзя превысить среднюю скорость, не превысить мгновенную скорость на участке, ограничить.
Ну что же вы, Матакен, ну что вы к таким частностям притираетесь?
Если там вот, я, как сказал Ян, если это выписывается штраф без учета вот этого нашего безумного плюса 20 ограничения, то это вообще, конечно, какой-то...
Понятно. Ну, то есть, сама очень сложно, спасибо большое, очень сложно проследить, за счет чего вот средняя скорость, она такая. Ну, то есть, да, точка входа, точка выхода. В апреле, напомню, 21-го года, по данным Коммерсанта, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу, Минюсту проработать, внести в правительство предложение по законодательному закреплению ответственности за превышение средней скорости. Содержание этих предложений неизвестно. Речь, судя по всему, шла о поправках в КОАП, но непонятно, в действующую редакцию или в новый кодекс, который Минюст еще с 20-го года готовит. Может быть, будут какие-то еще изменения. Мне нужны люди, которые попадали на штраф по превышению средней скорости. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть, как это? Вот стоит камера, соответственно, например, 40, вы едете где-нибудь 65, соответственно, выезжаете, увидели камеру резко по тормозам, и выезжаете на 30, у вас получается средняя скорость 45, а там знак, и вот как это считается? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло. День добрый. Расскажу, как это бывает.
Давайте.
Год-полтора назад, в течение там месяца-полтора попал с такой средней скоростью штраф при въезде в Лефортовский туннель. Но это были, как правило, ночью заезды. Почему? Угу. Знак 80 перед туннелем. А в туннеле он, естественно, сразу 60. Так. Но штрафы приходили, допустим, не на третий, пятый, седьмой день, как раньше, а их стали с задержками. 20-й, 30-й день.
Нет, а что у вас там было указано-то?
А указано, что как раз точки, координаты, въезд что в туннель и выезд из него там через 3 километра. И средняя скорость километры. Значит, привязка широта-долгота, ну и, соответственно, приходит такой штраф.
Нет,
ну,
просто интересно, я просто пытаюсь понять математически. Вам приходилось, что вы превысили 60 километров, или вы превысили отрезок между 60 входом и 60 выходом?
Нет, смотрите, там как раз приходит средняя скорость, она у меня написана, 82 километра в час, но я на самом деле больше 80 ехал, потому что это ночь, машин в Лефортовском туннеле нет.
Ну, понятно.
То есть это когда его, видимо, только ввели, а сейчас у меня такое впечатление, что убрали, потому что такие варианты я уже попадал этим летом, ну, уже сам психологически.
Ну, там тоже ночью. 60 в тоннеле.
Да. Но не приходит уже за средней.
Уже не приходит, спасибо большое. Сергей Волк, да, расстояние делить на время, получается скорость. Вот так получается, да, расстояние делить на время, средняя скорость. Нет, а привязка средней скорости, понимаете, в чем дело? Одно дело, когда у вас вот есть камера, что здесь мы едем 40, а вы едете 59. Вот, это не считается нарушением. А вот математически важно понять. Здрасте, кому выписывали такой штраф? Поясните, пожалуйста. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут?
Владимир.
Владимир, пожалуйста.
А, по поводу средней скорости.
Давайте. Да, все верно.
Смотрите, в принципе, вот вся Ярослав, все Ярославское шоссе, начиная от МКАДа до конца Московской области, в этих камерах было и приходил не раз этот штраф. И там было написано, да, превышение больше 90 километров, там 92-95 километров в час. И вычислялось все это за счет того, что реально, то есть погрешность была, как сказать, создана, эти 20 километров в час. Вот. И как бы не только на Ярославке, но и на других трассах. В Тамбовской области такие же камеры стоят.
Но это вас дисциплинировало, наличие таких камер?
Конечно.
Все-таки дисциплинировало.
Да, конечно. Ну, то есть ездишь постоянно не больше 95-100 км в час и постоянно одна и та же крейсерская скорость.
Понятно, спасибо большое. Ну да, здесь просто важно понять, что и правильно Игорь тоже отмечает. Суть в том, что вы, зная расположение одной и другой камеры, перед ними сбрасываете скорость, а в промежутке прибавили свыше разрешенной. Суть штрафа в том, что путь и время известно, потом получаем скорость, несут изменения в КУАП, и все вернется, говорит Игорь. Ну действительно, да, есть такая манера... Есть такой вид водителей, который разгоняется, а потом судорожно давят по тормозам, перед камерой резко сбрасывают, потом опять набирают, вот, и топливо много тратят, но зато вот, думают, наверное, что быстрее приедут к следующему светофору. Движение ровнее, никто не лихачит, расход топлива меньше, говорит Сергей. Конечно, конечно, просто круиз-контроль включают и все, никаких проблем. Ну, давайте еще вас послушаю, здрасте, алло.
Добрый день, меня зовут Антон.
Да, Антон. Да,
попадал я на такой штраф.
Так.
Попадал на Новой Риге, стояли такие камеры перед Волоколамском, не доезжая его 20 км. Соответственно, да, не успел я там, может быть, оттормозиться или превысил где-то порог скорости, получил этот штраф. Написал в ГИБДД, ждал ответ более 2 месяца, потом нам предстояло... супруга и поездка за границу, и она сдалась и оплатила этот штраф в испуге от того, что нас могут
не задержать. Выпустить. Да. Понятно.
Да, совершенно верно.
Понятно, спасибо. Но ведь...
Этого сейчас не будет.
Может быть, временно. Мы еще не знаем. Никогда не говорите никогда. А в это время трехдневный ливень очистил воздух в Москве от загрязняющих веществ. Нам сейчас сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы. Ну вот и слава.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутаты предложили ввести новые наказания для наркоманов. Речь идет об уголовной и административной ответственности за уклонение от лечения, а также склонение к употреблению запрещенных веществ за деньги. А если без денег? Ну, тоже интересно. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Госсовета Татарстана. Также предлагается ужесточить и наказание за незаконное приобретение, хранение и переработку запрещенных веществ. В феврале в России вышел закон о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Максимальный срок 15 лет. Может быть присужден в случае, если преступление повлекло смерть 2 и более лиц. Никита Лушников с нами, представитель российских реабилитационных программ Drug-Free в ООН. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли наказывать за отказ лечиться?
Ну, вы знаете, я думаю, что наказание предусматривает под собой то, что мы наказываем больных людей. Вот, например, знаете, если брать, грубо говоря, пускай совершенно другую стезю, человек болеет неизлечимой болезнью, и ему предлагают помощь. Говорят, мы тебя вылечим. Он говорит, нет, спасибо, не нужно, я уже привык болеть. И если он отказывается, за это его ждет наказание. Ну, вот, если посмотреть так, вот, я думаю, это будет лучший ответ в прообразе на данный вопрос. Потому что больные наркоманией, больные алкоголизмом – это люди хронически больные, но глубокой степенью зависимости. И они не отвечают за свои поступки.
Да, Никита. Так. Продолжайте.
Они привыкли к своей зависимости. Зависимость руководит ими. И многие не хотят от нее избавляться, потому что просто не видят смысла своего существования уже без тех вот рецепторов, от которых они жизненно зависят. И если их за это наказывать, то это, знаете, это такая как карательная уже получается.
Но ведь если человек, у которого есть психические отклонения, он представляет опасность для себя и окружающих, соответственно, его принудительно по суду отправляют в клинику. Да, его не штрафуют за то, что он не хочет, потому что он не осознает, что ему надо, что ему не надо. А в случае, как с наркоманами, нужно же помогать людям. Ну, по идее, нужно их лечить. Вот. Но есть проблема, что, к сожалению, не все в обществе готовы сострадать зависимым людям. И вот государство говорит, а если мы будем грозить им ответственностью административной или уголовной, как будто бы теоретически, я не знаю, за голову они возьмут, согласятся они лечиться или не согласятся, это бесполезно.
Вы знаете, у меня есть некое преимущество от депутатов, которые принимают эти законы, потому что депутаты принимают их ввиду там, своей образованности, да, и, может быть, политического опыта, а я был сам в проблеме, чего я не скрываю, больше 10 лет, и в проблеме там, глубокой зависимости. и 17 лет работаю в сфере помощи, таким же, какой я был сам. То есть в общей сложности практически больше там 25 лет я знаю эту проблематику. Я вам скажу, вот меня лечили, наказывали и закрывали в различные учреждения, и в психиатрические клиники, там, и в места лишения свободы. Никогда, ни единого дня я не чувствовал там себя выздоравливающим человеком. Я всегда ждал, когда откроются передо мной двери, решетки или что-то еще, чтобы вернуться к той жизни, от которой я зависел. Единственное, что можно, исходя уже из этого опыта, а не из опыта, да, там, образовательного или политического, я считаю, что нам нужно просто уполномочить одну из профильных ведомств, например, такие как Минздрав или Министерство здравоохранения, чтобы зависимых Министерство здравоохранения могло принудительно как-то хотя бы перевозить в профессиональные клиники или профессиональные лечебницы хотя бы. Потому что наказывать их там лишением закона или еще как-то, это лишением свободы, имею в виду, это будет совершенно нерезультативно.
Понятно. Спасибо большое, Никита. Принято. Никита Лушников был с нами, представитель российских реабилитационных программ Drug Free в ООН. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что с его точки зрения никакая ни уголовная, ни административная ответственность за уклонение от лечения не поможет человеку. То есть здесь важна цель какая? Чего хочет государство, если есть такая проблема с наркоманами? Государство хочет его просто наказать за то, что он не хочет лечиться, или государство хочет его вылечить? И тогда важно понять, а какие методы возможны? Принудительное лечение, увещевание, угрозы, шантаж, манипуляции, как угодно. Но потому что штраф за штрафом что следует все-таки? Что он отправляется в эту клинику? Или просто из него берут штраф, не знаю, там, 3000 рублей, и отпускают с миром. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Лечение у нас не добровольное разве? Нет, лечение, конечно, добровольное, Панк. Что касается лечения психических заболеваний, там есть элемент недобровольности, но по суду. Вот в чем дело. Сразу вспоминается история с Ройзманом. Вот, как его клеймили и шеймили, соответственно, за то, что он вот, значит, такими нестандартными методами боролся с... пытался там как-то, ну, там, помочь зависимым людям. Какой рецепт видите вы? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что это люди, не отдающие себе отчета в том, что между ними происходит, что у них в жизни происходит, как страдают окружающие. В итоге очень часто их там близкие, родные люди перестают уже жертвовать собственной жизнью, уходят от этих людей. Они остаются, в общем-то, предоставлены сами себе. И дальше что? Здравствуйте, алло.
Яна, Москва.
Яна, слушаем вас.
Я абсолютно согласна с человеком, который до этого высказывался.
Да.
Никогда наркоманию невозможно вылечить. Химическая зависимость, она не лечится. Она всегда с человеком, и он всегда под угрозой, даже если он какое-то время чистый, он всегда находится под угрозой срыва. Принудительное лечение. Я против по одной простой причине. Угу. За чей счет принудительное лечение будет осуществляться? За счет денег налогоплательщиков? Я, например, против. Я уверена, что это все абсолютно вот в никуда, эти деньги.
Ну а если поэтому вылечить человека?
Его невозможно вылечить.
Да почему невозможно-то?
Ну, потому что
нет вылеченных наркоманов, что ли, которые завязали с этим навсегда?
Нет таких наркоманов. Они всегда на грани срыва.
Нет, секунду. Нет. Здесь очень важная штука. Что есть наркоманы, которые проходили терапию, и потом как бы силой духа фактически... они борются с соблазнами, которые им жизнь подкидывает. Алкоголь, наркотики, неважно что. Это есть. Но сам факт, что человек прошел терапию, вот в чем дело. Когда вы говорите, что а зачем тратить на это деньги налогоплательщиков, а что делать? Если признать, что существует такая проблема в Российской Федерации, некоторые говорят, что это там похоже вообще на эпидемию наркомании, но с этими людьми нужно что-то делать, в конце концов. Понятно, что многим их не жалко. Мол, сам такой. Он сам выбрал свою жизнь. Ну, есть такие, значит, утверждения. Но разве будет лучше, если этот человек его просто бросить, и он сначала продаст, значит, свою одежду, одежду матери, сестры, жены, отца, дяди, тети, украшения, телевизоры, квартиру, в конце концов, ради одной дозы, например, да, а потом пойдет на преступление. Но если перехватить человека в тот момент, когда он вот ищет и жаждет вот этого всего, то, может быть, это бы помогло? Или все-таки нет? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, коротко, пожалуйста.
Коротко, я за принудительное лечение, объясню позицию.
Давайте.
Я, будем так говорить, родственник, у меня наркоман.
Так.
И пока, ну, бывший наркоман.
Коротко, вот, 5 секунд.
Пока не отправили на принудительное лечение на год, ничего не помогало.
Никак, ничего не помогало. Принудительное лечение, но не штраф, говорите вы, я поняла. Давайте новости послушаем, потом у нас умные парни.